Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Дорогие друзья, добрый вечер. Вечер воскресенья на Радио «Вера». Как обычно в это время в студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов. И без долгих вступлений хочется представить нашу сегодняшнюю замечательную гостью. Наталья Смирнова сегодня у нас в гостях. Наталья,
добрый вечер.
Большинство из вас прекрасно Наталью знает, но все-таки мы, конечно, ее представим. Наталья – тележурналист, автор и ведущий программы «В поисках Бога» на телеканале «Спас». Автор целого ряда фильмов документальных, фильм об Оптиной пустыне, «Смертью смерть поправ» называется, «Красная Пасха Оптиной», фильм «Крест Северодонецка. Жизнь после смерти», ну и целого ряда других фильмов, о которых мы тоже сегодня, я думаю, поговорим. Наталья, очень рада вас видеть в нашей студии, уже не впервые, потому что совсем недавно замечательная была у вас тоже передача с Александром Егорцевым, мы приходили. Ну вот первое, о чем хочется спросить, отчасти в продолжение того разговора, который был, когда вы вот приходили с Александром. Знаете, вот есть такое присловие, что после Освенцима, так сказать, не может быть прежнего богословия, богословие должно измениться. А вот ваши программы «В поисках Бога», изменились ли они после того, как вы вот совершили вот эти все поездки на Донбасс и собственными глазами, так сказать, вот увидели, что такое военные действия, что такое смерть детей, ну и вот все, что с этим связано. Вот изменилось ли что-то в том, как вы стали выбирать героев, как вы стали, может быть, разговаривать, на что вы стали делать акценты в ваших передачах?
Да, спасибо за вопрос. Но вы знаете, наверное, да, изменилось, оно, наверное, и не может измениться, потому что больше стало и военных священников, и героев, которые там побывали. И, кстати, сразу скажу, я, когда вчера готовилась к программе, обратила внимание на то, что многие ваши герои, они в том числе и герои моей программы. Православный мир, он такой тесный, на самом деле. Да, наверное, изменилось, но это лучше судить, наверное, героям, которые уже побывали в моей программе, которые вот непосредственно стали участниками этой программы. Я специально такую задачу себе не ставлю. И ну, как-то, понятно. Да, какой-то такой анализ, честно говоря, не делал, но, наверное, где-то это все-таки отложило след. И понятно, что это не могло пройти бесследно. Но мне всегда как-то об этом, знаете, неловко говорить, потому что я была там всего лишь один раз. И провела там, ну, может быть, дней 5-6. Поэтому мне кажется, лучше об этом бы сказали мои коллеги, которые там, Андрей Афанасьев, Саша Егорцев, которые там были, ну, точно уже не 10 и не 20 раз, наверное, за эти 2 года. Сначала СВО, а Саша вообще туда ездит очень давно. Поэтому как-то вот не знаю. У меня, знаете, ведь цель не такая, чтобы спросить героя в лоб, а был ли ты там, да, за ленточкой. Моя задача – это вообще, ну, понять личность, понять его отношения с Богом, понять, как он к нему пришел, как-то попытаться так по-журналистски к нему залезть внутрь и вообще понять, чем живет этот человек, чем он отличается от других, чем он интересен. Мне кажется, это, ну, как-то важнее и интереснее нашим зрителям. А если он побывал там, то, конечно, возникают такие вопросы, но я повторюсь, что это не ставится такой сверхцелью и сверхзадачей. Как-то так отвечу на этот вопрос.
Вот эта тема, ну, как я пришел к Богу, да, она, или как я встретился с Богом, она, конечно, ну, очень сложная, потому что мы с Кирой, вот когда интервьюируем наших гостей, мы тоже с этим, конечно, сталкиваемся. И на самом деле во многом учимся вот у других людей, в том числе у вас, которые тоже этим занимаются. Но эта тема, конечно, совершенно нетривиальная, потому что об этом, ну, невозможно рассказать. По большому счету, вот как, во-первых, сказать «я пришел к Богу» – это очень дерзновенно, да, с другой стороны, ну, это иногда просто сложно рассказать. И тем более сложная задача для журналиста. Вот как вы себе ее, ну, ставите? То есть какую, вернее, задачу вы перед собой ставите? Вот вы как-то... Есть какие-то вещи, которые, вот, скажем, для вас являются таким вот методом, который нельзя использовать, например, да? Как вы пытаетесь раскрыть человека, вот так, если спросить?
Ну, все зависит от самого человека, и когда ты, ну, во-первых, я понимаю, что часто бывает герой, которого ты уже знаешь его бэкграунд, это может быть какой-то известный медийный человек, а может быть совершенно какой-то простой, на первый взгляд, обыкновенный человек, абсолютно далекий от публичности, но историю которого тебя зацепила, и историю которого вот ты прочитал, и тебе захотелось об этой истории рассказать. И здесь, когда ты погружаешься и начинаются съемки, ты понимаешь для себя как-то, ну, наверное, уже исходя из какого-то опыта, какой ты прием можешь здесь с ним вообще проработать, скажем так. Потому что есть люди, которые очень негативно реагируют на этот вопрос, и ты понимаешь, что прежде чем подойти к этим главным вопросам, тебе надо сначала, ну, как-то вот в степень доверия, да, с ним войти. Потому что, например, я вот не решаюсь взять интервью у Марии Голуб, Киной, да, потому что когда я с ней проговорила по телефону, она же очень интересный человек, и у нее очень интересный путь к Богу, но я для себя как бы пока не решаюсь, потому что когда по телефону я задала ей этот вопрос, она говорит: и что, вы меня будете так напрямую об этом спрашивать? Да, ну, как-то это вообще дерзко. И вот, ну, вы правильно совершенно, да, задали этот вопрос, потому что, ну, это может быть иногда вопрос ниже пояса для кого-то оказывается. Кто-то говорит: да как вы, то же самое было, да, с одной актрисой, не буду сейчас упоминать, но, в общем, для меня это всегда такой вопрос каждый раз на засыпку, да, какой путь и прием я выберу, чтобы работать с этим человеком. Для кого-то вот просто, да, я сейчас вот, скажите, как у вас откликается этот вопрос в поисках Бога? И он очень просто и честно начинает говорить, да, что у меня он начался там, вот, например, с рождения. Очень часто мне говорят люди. Но у кого-то, да, после каких-то трудностей, переживаний, испытаний там и так далее. Поэтому здесь всегда по-разному. Здесь всегда зависит от человека и его готовности вообще, ну, как-то раскрыться.
А были какие-то такие вот встречи, которые для вас вот уже постфактум вы воспринимаете как некое, ну, фиаско или некую неудачу, вот человека не удалось раскрыть? Можно имена не называть, а просто какие-то вот были такие ситуации?
Да, безусловно, конечно, были какие-то такие поражения. Это в основном связано с какими-то публичными людьми. Почему я не люблю особо так брать интервью у актеров? Потому что у них уже есть какая-то своя маска и социальная роль. Угу. И они совершенно, они настолько смирились за 10, 20, 30 лет с этой ролью, что они совершенно не готовы себе раскрываться и выходить из этой роли. И как бы ты ни пытался их раскрыть. Но вообще здесь, конечно, еще мешает то, что у нас мало времени часто бывает с медийными людьми, потому что они тебе ставят там 2-3 часа интервью, а учитывая, что у тебя очерк, ты за эти 2-3 часа совершенно не успеваешь ничего понять о человеке и как-то вот залезть в его шкуру, да. И есть, да, их немало. Вообще хорошее интервью, оно случается нечасто, к сожалению. Ну да, может быть, я пока до этого не доросла, может быть, ну, какие-то тоже есть рамки, ограниченность во времени, формате и так далее. Но когда уж случается такая возможность, я прям сразу говорю, что, ну, мы рассчитывайте на целый день, друзья мои, ничего не поделаешь. Да, мы будем снимать долго. И хотя они устают, но я вижу, что человек готов раскрываться, человек готов говорить, и можно снимать в разных локациях, то я уж отвожу душу. А еще больше я люблю поэтому какие-то загородные, да, то есть когда ты уезжаешь куда-то в регион, куда-то там в монастырь, уж я не говорю, то, конечно, здесь уже душа поет, и ты уже мучаешь человека основательно. Да, это самое.
Ну, мучаешь в кавычках.
Да-да-да. То здесь уже как бы вот более удачная программа, я считаю, выпуски.
Еще, конечно, нужно, чтобы человек привык к камере, да, к тому, что постоянно рядом ходит человек с камерой. Потому что поначалу это, наверное, многих немножко так напрягает.
Ну, да, говорят, да, вначале, что я в первый раз, ой, я не знаю, как и того и сего, но очень быстро забывают, потому что, ну, это все-таки так вот не стендап, да, когда человек говорит напрямую в камеру, а мы так... А мы говорим, ой, там камеры будут где-то далеко, вы ее даже не заметите, вы ее даже не увидите. И человек быстро расслабляется.
Вы монтируете тоже видео сами?
Да, я тоже редактор программы. У меня был редактор, но в любом случае, даже когда у меня был редактор программы, я всегда отслеживаю вот этот процесс, и мне очень важно смотреть, что там, где, какой план. Не могу чисто как-то вот... автор во мне живет, и я как-то не могу свое детище отпустить до конца, чтобы оно там, смонтирует, и бог с ним.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Напомним, что у нас в гостях сегодня у вечера воскресенья Наталья Смирнова, тележурналист, автор ведущей программы «В поисках Бога» на телеканале «Спас», режиссер множества документальных фильмов, которые мы уже перечисляли в начале этой программы, повторим еще не раз сегодня. Наталья, просто я почему спрашиваю про монтаж, потому что тут непонятно, что труднее, героя раскрывать или клеить потом фильм из трехчасовой съемки, например, 25 минут или 24 минуты, сколько идет?
24
минуты. Ну, то есть это такая ювелирная, колоссальная, трудная работа, так уж назовем все своими именами. И клеить вот эти действительно смысловые цепочки, это еще надо, конечно, умудриться на такое маленькое время сделать что-то действительно глубокое и захватывающее.
Ну, нет, ты здесь уже просто уже такой технический момент, ничего здесь такого ювелирного нет, тем более, если когда ты снимаешь в городе, у тебя на самом деле не хватает съемок, а если ты выезжаешь, и у тебя большой материал, то здесь бывает сложнее, но, тем не менее, это уже просто... К сожалению, телевидение, оно очень краткосрочно и живет здесь
клиповое,
и сейчас.
Клиповое,
да. Это тебе не документальный фильм, когда ты можешь там посидеть,
душу отвести,
посидеть, подумать. Здесь все очень стремительно и быстро. Поэтому это все уже отработано. Да, так же, как и где-то какие-то, к сожалению, уже и клишированные вещи в интервью, и вопросы, и подходы. Ну, понятно, что каждый человек уникален, и тебе надо постараться донести его уникальную историю до зрителей. Вот, но очень многое уже отработано и уже превратилось в такую, как бы, есть, то есть такой момент технический, и никуда от этого не деться в телевидении.
Вы спрашиваете то, что вас само волнует?
Особенно
в отношении
если...
веры, поиска Бога, духовной
да,
жизни.
Да, конечно, если особенно это как-то откликается с твоей где-то историей, с твоими поисками, это всегда интересно. Вообще, это самое интересное, наверное, узнать в человеке его поиск Бога, даже если он какой-то, им даже самим, может быть, где-то неосознанный, ты понимаешь, что человек-то на самом-то деле ищет Бога.
Да.
Даже когда от него очень явно уклоняется, когда впадает, когда занимается какими-то практиками, там
вот
эзотерикой,
это вообще отдельная история,
и так далее, там астрологии. Это же все тоже о поисках его, себя в этом мире и Бога.
Это интересно очень. А вам было трудно после каких-то программ? Ну, какие-то кризисные моменты бывали? Потому что погружение, почему спрашиваю? Потому что погружение в другого человека – это всегда большая внутренняя работа, да. То есть это одно дело, если ты благодатного человека погружаешься, ты там благодати почувствовал, вкусил и радостный ходишь потом на воздусях. А не всегда же это так. Иногда человек бывает на пути еще только, или только еще раздумывает о Боге. Естественно, весь бэкграунд страстей, каких-то грехов, которые у нас у всех есть и были в жизни, он, конечно, остается. И тебе приходится в него погружаться, и ты, естественно, как помолиться за другого. Ты, естественно, начинаешь нести с ним хоть какой-то кратковременный период, но, тем не менее, нести его крест.
Да, у меня был, безусловно, такие случаются встречи. У меня была вот буквально, ну, не знаю, в декабре, по-моему, встреча и запись интервью с героиней, у которой очень, не знаю, лет 10, наверное, она занималась всякими практиками.
Вот это самое тяжелое, конечно.
Да, то есть там, начиная от медитации, там астрология, какая-то очень такая серьезная эзотерика. То есть она настолько в это погрузилась, что человек повредился вот духовно очень сильно и был на грани жизни и смерти, и у него были такие серьезные суицидальные мысли, и она попала в итоге в психиатрическую больницу. К сожалению, у нее до сих пор остался этот след, и она не может работать на какой-то вот серьезной работе, хотя так не скажешь даже, но вот это сильное повреждение, и слава богу, что тут все хорошо закончилось. Я помню, после интервью мне было настолько тяжело, у меня, ну, как-то так случилось, не знаю, то ли, ну, не истерика, но какие-то рыдания, знаете, вот, видимо, настолько
душа
как-то, да, душа плакала. Учитывая, что я потом пожалела, конечно, очень, что записывать дома у нее было нельзя. Где-то мы еще тоже не могли найти локацию и записывали интервью у меня дома. Вот и все это я потом подумала, зачем я это сделала. Да, это как-то тяжело чувствовалось по энергетике очень. Вот. Ну, бывают такие интервью, не без этого. Особенно я люблю же, я же человек из СНТВ, поэтому во мне какое-то такое есть, не знаю, любопытство, азарт. Мне хочется, чтобы история была интересна. Ну, вы как журналисты меня тоже поймете, коллеги. А, поэтому, когда у меня случаются какие-то вот такие герои, после этого, ну, надо всегда так это...
В себя приходить,
потому что, ну, нельзя сюда серьезно погружаться, это опасно.
Да, духовно опасно, правда.
Наталья, вот вы столько раз людям задавали вопрос о том, ну, как вот у них произошла встреча с Богом, и вы наверняка, ну, каждый раз как-то это и на свою ситуацию тоже примериваете, и наверняка много раз задумывались, а как вот вы бы формулировали свой опыт. Вот в итоге у вас есть какая-то такая, ну вот формула сложилась, да, условно говоря, чтобы вы могли на эту тему о себе сказать? Или это каждый раз как-то заново осмысливается, ваш собственный опыт?
Вообще каждый раз заново, потому что мне казалось, что я пришла к Богу уже, когда столкнулась с болезнью мамы после 30, уже так достаточно в таком зрелом возрасте, и что до этого я, в общем-то, и не ходила в храм. Но вчера, когда я готовилась к программе, я поймала себя на мысли, но он все равно был у нас с рождения, и мы, как дети, все равно его чувствовали, да? Может быть, у меня даже бабушки не ходили в храм. Вот у меня было 3 бабушки, но они были настолько чистые, настолько такие совестливые, настолько полны любви, что для меня вот это святые бабушки все равно. Хотя я не помню, чтобы у нас дома где-то были иконы, и чтобы они меня водили в храм, нет, этого не было. И ведь это тоже уже был с рождения такой поиск Бога. Просто мы его уже не осознаем. Я всегда, когда задаю героям своим вопрос, мне всегда хочется как-то явно услышать. Вот явно. Вот что вот, да, вот случилось это, и я вот пришел.
А у вас не так? И у многих не так.
Да, да, да. И поэтому, когда вот я, повторюсь, готовилась вчера к программе, я поняла, что на самом деле Господь ведь уже в детстве уберег от очень страшных ситуаций, буквально от смертельных ситуаций. Я впервые это рассказываю, но я, в принципе, так не особо часто рассказываю о своем пути к Богу. Так уж получилось, я больше слушаю. Вот, но вы знаете, у меня в детстве... такая была ситуация насилия, очень серьезная. Я помню, что где-то... Это было до крещения. Вот очень важно понимать, что это случились, вот эти события до крещения. Покрестили меня, наверное, перед школой где-то, наверное, лет в 7 примерно. Я не помню этого события, если честно. Я его не помню, потому что Господь как-то вот так, вот это вот все страшное от меня закрыл. Я просто вот этот момент не помню, но я помню, что когда я приехала домой, я не могла скрыть рыдания, у меня просто лились слезы. И мама спрашивала: «Наташа, что случилось? Что случилось?» И я помню, что я не могла смотреть маме в глаза, я смотрела только, ну, в землю, там, в пол. Ну, видимо, мама все поняла, я думаю, что мама все поняла, и там они с папой что-то обсудили. И помню, что папа ушел из дома, и, вероятно, он позвонил в милицию. Может, как-то они поняли. Я не помню этих нюансов. Никогда дома, слава богу, не обсуждалась эта ситуация. Родители меня очень так берегли. Вот, и как-то вот... Ну, а что это? Я думала, что вот после этого, буквально там через какое-то время у нас с сестрой покрестили. Вот Господь очень явно показал свое присутствие. Тогда, наверное, я очень сильно молилась, хотя я, конечно, этого не помню. Вот, это была такая страшная ситуация.
Наталья, ситуация действительно очень страшная.
Конечно,
но, знаете,
поразительно, да. Что вы как-то вот говорите, что это даже не запомнили, да?
Вы знаете, то есть вот Господь, я только действительно хотела сказать. Угу.
Да, я ведь
то
тоже...
То есть Господь абсолютно защитил вашу душу и вашу психику,
да, психику
от этого ужаса.
Потому что я потом ловила себя на мысли, что я общалась, ну, совершенно нормально с мальчишками в школе, да, там угу. Мы были тимуровцы,
никаких
я дружила,
проблем.
Да.
То есть вы не связали это вообще ни
вообще
с чем?
Вообще никак. Угу. Я как-то это вот просто...
Растворилась,
mm-hmm. какой-то белой пеленой от меня это закрылось. Я поняла, что Господь очень меня просто защитил. Mm-hmm. Очень своей мягкой любовью, защитой. И я была абсолютно счастливым в школе ребенком, такой активисткой, лидером. Да, там председатель совета отряда, там дружины, там и так далее. И, ну, очень активно везде выступала, участвовала. Я только помню, что, конечно, родители, они меня... А у нас же там были вечерами тоже какие-то мероприятия, вот это вот все надо было куда-то ездить на какие-то там сборы. Они не любили меня куда-то отпускать, я всегда там, это мне надо. Я только потом поняла, почему это. И я помню, как-то тоже еще был такой момент, поздно же тогда появились телефоны, у нас дома вообще не было, ну, такого телефона проводного. И я уехала куда-то там к тете, к дяде с ночевой и не предупредила. Так я помню, что папа, уже автобусы не ходили, я не помню, там машина была, но почему он не приехал, может, она была сломана, не знаю. Вот, он, помню, пешком там в какой-то через весь город дошел там до тети и дяди, потому что он боялся, он меня потерял. Я помню, мы ночью шли через весь город, возвращались домой. Ну, вот это была такая тревога родителей
за меня. Вполне объяснимая.
Да, вполне объяснимая. Да.
Угу. А происходило это в Удмуртии еще, естественно, да?
Да.
Вы же родом оттуда.
Да, я родом оттуда, это было в Боткинске, это родина Петра Ильича Чайковского. Я там прожила 17 лет в этом моем любимом городе.
Дорогие друзья, напоминаем вам, что у нас сегодня в гостях Наталья Смирнова, тележурналист, автор, ведущая программы «В поисках Бога» на телеканале «Спас», автор целого ряда документальных фильмов, которые тоже выходят на этом же телеканале, да, или не только?
На этом же.
На Спасе, да.
У
микрофона Кира Лаврентьева, диакон Игорь Цуканов, и мы вернемся в студию через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. С радостью напоминаю вам, что у нас в гостях сегодня Наталья Смирнова, тележурналист, автор, ведущая программы «В поисках Бога» на телеканале «Спас», режиссер документальных фильмов «Крест Северодонецка», «Красная Пасха», «Неугасимый свет старчества», «Тайна блаженной Матроны Ани Мнясевской» у микрофонов. Диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Вот о чем хотела спросить. Вот после 30, когда вы пришли к вере уже сознательно, как это все вообще развивалось?
Вы знаете, был такой этап где-то в 30 с чем-то лет, когда стали происходить очень неприятные события друг за другом. Значит, какие-то аварии, да, была там тоже смертельная авария, когда мы со съемочной группой попали в страшную аварию, и там чудом просто все спаслись. Вот тогда это было тоже и предупреждение, и в то же время, да, я понимала, что спас Господь. В храм я тогда не ходила, и даже мои коллеги уже начали говорить: «Наташ, ну что-то здесь уже не то. Тебе бы сходить и вот в церковь поставить свечу».
Это вы на НТВ работали тогда?
Нет, я еще работала в Ижевске, да. И там уже, ну, начали, правда, случаться странные какие-то события. Я это никак не связывала с тем, что надо вот покаяться. Ничего тогда вообще совершенно как-то об этом не знала. И в храм я пришла уже, когда мама заболела у меня, и обнаружили мы у нее онкологию уже на 4-й стадии. И все это происходило очень стремительно. Мама уходила уже буквально где-то за 4 месяца. Я помню, как только я вот узнала этот диагноз, когда эту всю болезнь поставили, я жила на тот момент в Ижевске, а мама в Воткинске. И я вот каждую неделю я приезжала в Воткинский храм, вот потому что мы как-то иногда приходили именно туда, стала приходить на службу, да, на исповедь, на причастие, потом приезжала к маме, вот, успела ее тоже и на исповедь свозить, и причастить. И тогда вот началась, в общем-то, такая какая-то регулярная церковная жизнь. Ну, а потом я уже уехала в Москву, и все прекратилось, потому что до определенного момента я попала на НТВ, там было первое время совершенно не до этого, потому что не было и выходных, постоянные разъезды, командировки, но такая вот уже, скажем так, не то что глубокая, но серьезная уже церковная жизнь и воцерковление, оно началось именно на НТВ. Я думаю, что если бы не было НТВ в моей жизни, наверное, не было бы и такого...
И спас.
Не было, во-первых, и вообще, да.
Ну, то пути бы вот этого.
Да, да, этого бы не было пути.
Христианской журналистики, да.
И не была бы я, во-первых, и в храм бы я не ходила. Я думаю, что я, наверное, могла бы и отойти уже после всех этих трагических событий. Но именно вот это вот серьезное... проблемы на НТВ, вот эти постоянные обманы, вот эта вот постоянная ложь, которую я, в общем-то, ну, я просто обманывала людей долгие годы, да, 4 года, и мне кажется, это было, наверное, 10 лет, потому что, ну, это было как-то так все очень серьезно, долго и с последствиями, вот. Я могу об этом,
да?
Да, ну да, если можно как-то немножко расшифровать.
Вот
еще,
вы знаете, я же... Поскольку переехала в Москву, мне казалось, ну, НТВ, когда оно начиналось, это было,
да,
правда интересное НТВ.
Конечно.
Я училась тогда у НТВшников, смотрела, просто вот не могла оторваться эти программы. Там
было
и Борис
время.
Тоже,
да,
тогда,
да,
смотрела и его сюжеты. Все это было настолько интересное, новое и далекое от регионального телевидения, что, конечно, и очень многие мои коллеги туда уехали, когда еще дети у меня были маленькие, я тогда не решилась уехать. Где-то, может быть, там, 10-е годы, в 2010-м, у нас главный редактор, она организовала свое телевидение в Москве, это была дочка РИА, да, информационного агентства, и очень многие мои коллеги, там, около 10 человек туда уехали. Я, у меня тоже была возможность, но я говорю, что тогда и маму мне было как-то жалко оставить, настолько у меня была такая тесная к ней привязанность, любовь, и дети были еще, ну, такие подростки, дочки мои. И вот уже после смерти мамы буквально было 40 дней, и на следующий день я уже, ну, я уже все собрала, чемодан, и с младшей дочкой мы уехали в Москву. Так вот, когда я приехала в Москву, оказалось, что НТВ — это уже далеко не то светлое, чистое, интересное. А это вот такая суровая реальность обычного такого региональщика, который приезжает в Москву покорять там вот эти, да, какие-то звездные высоты. Суровая такая встреча с правдой. Я помню, что... Ну, я несколько лет до этого работала просто внештатным корреспондентом НТВ и снимала для них какие-то интересные темы. И приехала именно вот на этот, в эту программу. Мне хотелось работать там в ЧП, обзор, снимать какое-то такое расследование, да. Но первый вопрос, который мне сказал шеф-редактор этой программы, ну, Наталья, в 37 поздно начинать быть корреспондентом. Я говорю, ну я же, извините, у меня уже все-таки опыт есть, мне не надо учиться. Он говорит, ну как вы себе представляете, в принципе, эту работу, если у вас тут никого нет? Вы же понимаете, что никто с вами не будет делиться никакими связями, никакими телефонами. Вам надо заново выстраивать вот это все. Неужели вы думаете, что у вас это получится? Я говорю, ну подождите, дайте мне какое-то время, я все это смогу. Он говорит, ну хорошо, так, он сказал, недели две я вам даю. Вот, но прошло буквально там день или два. Я помню, я снова пришла как бы за пропуском в Останкино, и там по телефону мне продюсер сказала, что, вы знаете, а Вадим сказал, вам больше сюда не приходить. Я помню, что вот это было такое...
Разочарование.
Ну, не то, что да, да, вот разочарование. Такое. Это было настолько... Я понимала, что я не могу, во-первых, вернуться уже туда. Я уже там сожгла все мосты. Я должна здесь что-то себе, прежде всего, доказать, что я это смогу. Ну, и там рядом есть Останкинский пруд, как вы знаете. да, и храм Живоначальной Троицы, но до храма я тогда не дошла, я просто сидела, как Алёнушка у этого пруда, и рыдала горючими слезами, а в этот момент мне позвонила подруга и говорит: ну, а что случилось? Не плачь, вот сейчас открывается новая программа на НТВ, и туда требуются продюсеры. Я же была просто корреспондентом всегда, но параллельно в Ижевске еще занималась музыкальным продюсированием. И я говорю: слушайте, ну я, у меня вот, да, есть опыт музыкального продюсирования. Тут же зацепилась как за соломинку, за эту возможность, и пришла туда, и как-то получилось у меня очень быстро там закрепиться. И как-то меня очень хорошо и восприняли, и хвалили потом, и быстро взяли в штат. И как-то все так вот это вот понеслось, и случайно это вот оказалось, что это ток-шоу. Я, честно говоря, ну, и не знала, что это такое ток-шоу, и впервые мне пришлось с этим столкнуться. И самые же первые дни были вот такие ситуации, когда надо было найти какую-то историю, и вот надо же было так получиться, что уже самой первой этой истории... Мне пришлось очень серьезно обмануть человека, которого мы туда привозили на программу. Ну, вообще, мне сразу сказали коллеги: учти, что без легенды героя не привезешь. Да, герой не приедет без легенды. Каждый раз надо придумывать легенду. Ну, а что, мы там разве на своем региональном телевидении когда-то обманывали людей, придумывали легенды? Нет, конечно. И для меня это было, ну, вот таким шоком. И один обман, понимаете, второй, третий.
А какой обман? Как он выглядит?
Как он выглядит? Ну, надо было, например, каждый раз такая-то новая история. Например, там в одном случае надо было позвать человека и сказать, что он едет, например, не на телевидение, а, например, он едет на встречу с депутатами. И у нас вот он сейчас приедет, а там круглый стол с юристами, которые ему помогут, понимаете? С депутатами, которые решат обязательно его проблему. И когда наши герои... Ну, конечно же, наши герои, это вот, знаете, из глубинки народ в основном, который вот, он как действительно ждет как какой-то божьей помощи, как будто он вот...
Да,
он,
что это шанс.
Да, что это шанс. И еще ведь деньги же обещают, понимаете? И вот люди едут на эту программу. Когда они туда приезжают, я вам скажу, мы заклеиваем все, мы же готовимся. Это уже целая спецоперация, да. То есть мы закрываем, заклеиваем бумажками, что это телевидение. Они не знают, что они едут на телевидение. У нас рации, понимаете? Здесь он проходит сразу там в гримерку. Мало ли чего, сбежит же человек. Мы подписываем у него согласие. Вот. Далее он должен понимать, что человек, к которому он приезжает, он... А, ну самое-то главное, драматургия этого ток-шоу в чем? Это столкновение, да, то есть двух противоборствующих сторон. То есть мы же берем только такие истории, где кто-то с кем-то, а, либо судится, либо там разводится, либо это какие-то скандальные ситуации, там бывший муж там хочет отобрать ребенка, или жена там просит алиментов, или там, простите уж, там кто-то кого-то изнасиловал. Да? Вот. И они должны встретиться в студии. Поэтому твоя задача, чтобы они до студии не встретились. Соответственно, ты по рации там говоришь, где там этот герой? В одной гримерке, а этот в какой-то совершенно другой. Не дай бог, там произойдет какое-то пересечение. Они должны встретиться в студии, но мало того, они должны встретиться, они должны дать друг другу в морду. Простите уж меня за такой русский язык. Вот. Но, и вот в этом я жила 4 года почти. Я, ну, на тот момент просто мне кажется, что почему я не ушла, да, если задаваться таким вопросом. Ты же могла уйти, ты же там, ну, не рабыня там и так далее. Но, видимо, ну, еще не было такой уверенности в своих силах. Я уже говорила, что вернуться назад я не могла. Мне надо было здесь что-то доказать себе, что я смогу справиться со всеми трудностями. Во-вторых, у меня было такое смутное ощущение и такое какое-то понимание того, что это тоже испытание, и я должна его пройти. И что если сейчас я здесь не справлюсь, то, соответственно, я не справлюсь где-то в другом месте. Что, в общем-то, на любом федеральном канале есть какие-то свои сложности. Но именно, я повторюсь, когда пошли такие вот страшные уже какие-то нападки и вот эти все истории, именно в этот момент у меня и появился храм, потому что... Но это была, на самом деле, чудесная история, как он появился. И была связана с одной очень страшной командировкой. Я могу рассказать об этом.
У нас сегодня шокирующий вечер в воскресенье.
Значит, у меня была командировка, мы поехали с моим коллегой куда-то в регион, я уже, честно говоря, не помню, у меня все вот эти уже истории размыты друг за другом. И там нужно было тоже привести героев и очень жестоко, жестко их так и жестоко обмануть. И у меня это получилось, и я помню, что когда мы посадили их в поезд, у меня ночью началась какая-то непонятная на меня напала болезнь. Но сейчас я уже понимаю, что когда ты постоянно обманываешь, это бесы вот этого обмана через слово же заходят, да. Через слово. И я начала задыхаться в поезде, вот просто задыхаться, я не могла понять. Вы знаете, было похоже на какое-то такое вот заболевание, типа коклюша. Вот у меня дети болели коклюшем, они так вот как-то кашляли. Да-да-да. И прям до рвотного рефлекса. Я думаю, господи, мне бы как-то доехать до Москвы успеть, потому что завтра мотор, значит, завтра надо будет съемка, ну, то есть ты не можешь отпроситься, тебе надо довести вот этих героев до студии. И ночью я никак приехала домой, никак не могла уснуть, и меня вот, я только 2-3, двое-трое суток без сна, я уже прям засыпаю на ходу, и только я засыпаю, у меня опять нападает этот кашель, и, значит, в какой-то момент я попросила, тогда снимала жилье с подругой, вызвать скорую. Скорая приехала, посмотрела, конечно, они ничего не нашли, они сказали, что, ну, видимо, вы переутомились.
Нервное что-то.
Да-да-да, и, вы знаете, ну, как-то каким-то образом все-таки удалось уснуть. И, ну, вот не на эту ночь, а на следующую ночь у меня было вот такое, я не знаю, тонкий сон, видение, как это назвать. Мне, в общем, пришло такое видение было. Как будто бы я бегу от злых каких-то там людей, кто-то за мной гонится, пытается убить, и я забегаю в какое-то здание. Когда я переступаю порог этого здания, я вижу людей, женщин в основном, они сидят, на меня смотрят, я почему-то на них тоже смотрю, не знаю, что делать, и вдруг я начинаю креститься. Вот, я перекрещиваюсь, эти женщины начинают мне хлопать, так вот радостно меня встречать. И дальше я поворачиваюсь направо и вижу такую высокую очень женщину в черном, в темном. И эта женщина смотрит на меня и говорит... Уже потом я понимаю, что это, ну, у меня вот такое точное убеждение, что это была Богородица, и она мне говорит: «Яков Завидеев, будешь благословлена». И все, я просыпаюсь, тут же я беру ручку, тетрадь, записываю, потому что кто такой на тот момент Яков Завидеев, я вообще ни сном, ни духом, простите, и не знаю, кто это. А утром я начинаю искать, что, кто, понимаю, что нахожу, что это один из 12 апостолов Христа, но что мне вот хотела Богородица сказать, для чего это мне, что за предупреждение. Начала искать информацию и увидела, что в Москве есть один единственный храм, апостол Якова Завидеева находится в Казённой Слободе, там бывший, и я решаюсь в первый же выходной туда идти. И я туда прихожу, там в субботу, по-моему, попадаю на всеночную, и начинаю, в общем-то, ходить в этот храм, но не понимаю пока для чего. Задаюсь вот этим вопросом каждый раз. Потом, в общем, скажу, что я ходила туда 6 лет, в этот храм, но поняла, почему именно Яков Завидеев, я только где-то через полгода. Потому что вот были следующие события, была еще очень, наверное, пожалуй, это самая была страшная командировка в моей жизни, и она связана была с моим земляком. Как-то я рассказала руководству историю Яшки, своего знакомого, мальчика-инвалида. И эта история так их зацепила, что они сказали: «Наташа, тебе надо обязательно привести вот этого мальчика и его маму». На тот момент эта мама сидела в тюрьме, но должна была скоро выйти. Они держали эту историю на контроле, и к выходу ее из тюрьмы, ну, дали задание написать письма в тюрьму, чтобы эту маму встретить и так далее. Меня отправили в Ижевск за этим Яшкой, но Яшка ехать не хотел, потому что он понимал, что он встретится с мамой, а с мамой он встречаться не хотел, потому что он всю жизнь воспитывался в детском доме. Мама его отдала в детский дом, и, конечно, у него желания встретиться с мамой вообще не было никакого. Но это хотело руководство, и поэтому один мой продюсер был отправлен, одна коллега была отправлена в тюрьму встречать маму, а меня отправили за Яшкой. привести его на программу всеми возможными и невозможными способами. И вот тогда были вообще просто, я не знаю, истерики у меня, и слезы, уговоры. Яшка там, не знаю, прятался от меня, я гоняла за такси, на такси по городу, он выключал телефон, я его не могла найти. Каким-то чудом все-таки он вышел на связь и согласился приехать в Москву. И я помню, что мы уже были в аэропорту. Помимо Яшки я везла еще воспитателя, друзей и должна была еще привезти сестру. И, значит, в аэропорту кто-то из родных ему позвонил. И он узнал, что будет мама тоже в студии. Поворачивается ко мне, я как сейчас помню его глаза, его взгляд. Значит, и он говорит: «Наташа, я же просил тебя меня не обманывать». И развернулся и ушел из аэропорта вообще со всеми своими друзьями. Значит, ну, а я поехала в Москву уже увольняться, уже просто сил никаких не было, ну, просто никаких. Ну, и в итоге, поскольку эту историю взяли на контроль уже руководство, и они передали эту историю другим продюсерам, Яшку довозили уже мои коллеги, потому что у меня уже сил никаких не было. Я сказала, что я уволюсь, и просто меня не трогайте. На что мне было отвечено: «Ну, ты же хорошо работаешь, давай мы просто переведем тебя в другую бригаду, и ты вот тихонько, это не надо было тебя отправлять, надо было другого продюсера. Ты слишком лично восприняла информацию». В общем, и здесь у меня не получилось уволиться, в общем, меня просто перевели в другую бригаду. А Яшка приехал в Москву просто потому, что ему сказали, что меня уволят. Он меня пожалел и приехал. Конечно же, он встретился в студии с мамой. А в чем для меня был еще вот этот драматизм, помимо просто обмана? Ведь Яшка, у него было смертельное заболевание, да, то есть он в свои там 21 год на тот момент, он был как 12-летний мальчишка, и у него было страшное что-то с ногами, какой-то типа артроз, вот какое-то такое заболевание, и говорил он таким голосом детским. То есть, несмотря на то, что это вроде взрослый парень, понимаете, здесь отягчающие обстоятельства вот этого обмана на мне, да, висели. Вот, в итоге, значит, после этого мотора, этой программы, никто со мной, естественно, все были связи потеряны, он везде меня заблокировал, я пыталась как-то его найти, извиниться, попросить прощения. И к этому моменту я вот уже полгода ходила в храм. Но, как я говорила, я не понимала, почему Яков Завидеев. И здесь вот однажды, как раз после вот этой истории, оно открылось мне, вот в какой ситуации. Я была трудником, ну, то есть просто очень часто трудничала после службы, оставалась мыть полы, очень хорошо там подружилась со всеми, с прихожанами. У нас была такая община замечательная. И как-то я мыла пол после службы, и вы знаете, там... в правом пределе вот эта икона Якова Завидеева и его мощи. И я помню, что я вот дошла до его мощей, мыла пол, и вдруг меня, вы знаете, просто вот молнией, словно молнией током. Меня током так ударило, и мне открыло, вот просто как вот Божий день открылось. И я поняла, я думаю, ну, ведь, Боже мой, это же так очевидно. Ведь Яков Завидеев, Яшка, это же и есть Яков. То есть почему я никогда его не называла Яковом? Ну, для меня он был просто Яшка. А вот Божья Матерь, она вот просто предупредила меня об этих испытаниях и показала, как мне спастись, собственно, и привела в этот храм, да, к этому апостолу Якову Завидееву. И вот тогда как-то у меня все стало на свои места, и сложилась такая мозаика. И, в общем, так, да. Но Яшка до сих пор, пока я его не могу найти, и...
прощения попросить.
Да, не могу пока у него попросить прощения за эту ситуацию.
Ну, может быть, он как раз услышит, да, слышит нашу программу.
Ну,
и,
возможно.
Дай Бог, да, чтобы как-то это
ничего,
примирение
Господь
состоялось.
Ничего, Господь управляет, может, ему еще и перешлют эту программу.
Но если Яша слышит эту программу, то я, правда, Яш, я очень виновата перед тобой.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Напомним, что у нас в гостях сегодня у вечера воскресенья Наталья Смирнова, тележурналист, автор ведущей программы «В поисках Бога» на телеканале «Спас», режиссер множества документальных фильмов, которые мы уже перечисляли в начале этой программы, повторим еще не раз сегодня.
Дорогие друзья, да, ну, знаете, еще хотелось, конечно, во-первых, спасибо огромное за вот... такой откровенный и очень, ну, какой-то настоящий, конечно, рассказ. А это и есть, в общем-то, рассказ о том, как человек приходит к Богу, мне кажется. Вот не какие-то истории там, что вот даже иногда кого-то ты встретил, да?
Ты тоже не знаешь, да, с чем сравнить.
Вот, а на самом деле, мне кажется, это так и происходит всегда в жизни. Это очень какая-то такая настоящая правда о том, что такое встреча с Богом. Она происходит в каких-то таких вот самых... Ну,
иногда нелицеприятных, да, крайних,
крайних ситуациях, да. Поэтому действительно огромное спасибо за искренность. Но, вы знаете, я еще хотел такую вещь спросить, уже перемещаясь к передаче вот вашей нынешней, да, к передаче «В поисках Бога». Мы, в общем-то, с вами уже начали об этом говорить, но мне хотелось как-то эту тему договорить. Вот есть такое представление, что ты не можешь, ну, там, человека узнать или, ну, что-то постигнуть, если ты это не полюбишь, или если ты человека этого не полюбишь. То есть вот узнавание, оно происходит только через любовь. И получается, что любого героя вашей передачи, да, для того, чтобы как-то его раскрыть, ну, задача же журналиста – это человека раскрыть, да, вот показать. Для этого его надо полюбить. А это очень трудно, потому что, ну, иногда просто на это нет достаточно вот времени, а иногда нету сил каких-то внутренних.
Иногда нет ресурса.
Ресурса, да. Потому что иногда тебе кажется, что вот этого человека, может быть, он очень хороший, может быть, он очень верующий, там, ну, не знаю, благочестивый, да, но вот не лежит сердце, сердцу, как говорят, не прикажешь, да. Вот, ну, во-первых, правда ли это, что нужно полюбить человека? И вот есть ли какие-то... У вас были ли какие-то случаи, опять же, когда это либо вот не удалось, да, и что-то не получилось, либо наоборот, когда Господь помог, и вот человеку удалось раскрыть, и человеку удалось... То есть вы согласны с этой мыслью вообще в целом? Или это... Или профессионализм, он может быть достаточно просто профессионального,
да,
какого-то подхода иногда, он может выручить сам по себе?
Я согласна, да, с этим утверждением, пусть это назовем это так, это утверждение, потому что, ну, без любви, знаете, не получится самого главного, не получится рассказать правду. А ведь самое главное – это не сфальшивить и рассказать правду о человеке, потому что очень много вот за этими красивыми фразами и словами уходит правдивого и искреннего. Вы знаете, мне сейчас, ну, в связи с тем, что я учусь еще в ВГИКе, да, на кинорежиссера, и наш мастер, которого мы очень обожаем, любим всей душой, Александр Анатольевич Прошкин, он как-то сейчас по-новому мне раскрывает мою профессию сейчас и мою вот эту программу. То есть, хотя, конечно, он об этом не говорит, да, он и знать об этом, может быть, ничего не знает. Но вот через него ты как-то начинаешь по-новому на какие-то вещи смотреть. И, знаете, я поймала себя на мысли, что, да, очень хорошо и правильно говорить о православии и нести, наверное, какую-то проповедь, но это все главное, чтобы не отдавало идеологии, понимаете? Вот, потому что, когда начинается идеология, уходит правда. И я, честно говоря, поняла это только сейчас, учась у мастера. Потому что, когда я показала свой фильм ему «Крест Северодонецка», в какой-то... Ну, он посмотрел и сказал, что, вы знаете, вот здесь вот есть в этих дядьках в черном, но там же герои у меня священники, которые едут на освобожденные территории, там помогают гуманитаркой и просто человеческим вот этим словом и поддержкой. Он в них, то есть он в этом фильме самое главное выхватил, как режиссер с таким большим опытом и просто чутким сердцем и глазом таким профессиональным. То есть ты на самом деле думал немножко, вот что фильм-то об этом, а он-то тебе сразу открыл, о чем он. И что, оказывается, фильм-то вот об этих дядьках в черном, они главные герои, и здесь вот они своей правдой помогают людям. И потом еще была такая фраза, что, ну, вот тут вот есть вот этот немножко идеологизм, а мне всегда казалось... То есть это, я не знаю, это, наверное, какая-то такая уже профессиональная зашоренность. Уже когда ты в этом варишься, и рамки, опять же, и формат твоего, и телеканала. Потому что это все равно идеология, как бы мы ни хотели. Мы с вами, да, мы с вами работаем и чем-то ограничены. А здесь это дало мне понимание как-то немножко сейчас отстраниться и понять, чтобы вот правда будет тогда, когда не будет идеологии. И ты сможешь, даже не говоря о Христе, и не говоря вот эти красивые слова о Боге, ты можешь при этом его нести и его говорить, если ты просто будешь говорить о человеке с любовью, стараться это делать. Не всегда получается, скажу вам честно. Но с любовью и правду нести. Вот тогда это будет честное кино, понимаете? Тогда это будет честная программа о человеке. А если вот там вот это все красивые слова, то это все просто красивые слова. И тогда не будет правды, и тогда твой зритель тебе не поверит. Вот. Самое главное, как бы стараться избегать вот этого всего красивого. И моя задача такая сейчас, как бы...
То есть вот если это как-то сформулировать, да. То нужно идти не от идеи, а от человека, правильно понимаю, да?
Да, да. То есть наша задача – это всегда увидеть даже в самом таком, может быть, вот скажу словами мастера, то есть вот он сейчас, у нас задача снять документальное кино, и он говорит, вы там не берите каких-то там, вот у нас сразу начинают там, ой, я хочу там снять вот этого актера там, или там мы снимали однокадровые, ой, я хочу вот да-да, вот этого взять, медийного человека. Он говорит, ребята, я вас очень прошу, ну не стремитесь вы к этим актерам, к этим звездам, берите простого человека, но в этом простом человеке раскройте его личность. Потому что это самое главное. Это же очень интересно в любом простом человеке увидеть личность. Поэтому, да, то есть надо идти от личности человека. Кто он там? Вынуть из него вот эти вот...
Прям очень с вами согласен.
Спасибо. Лучшие слова для завершения программы. И вообще, вот отец Игорь не даст соврать. Потрясающий разговор какой-то, Наталья, у нас сегодня
Спасибо.
С вами получился. На редкость откровенный, искренний, какой-то вообще ошеломительный, честно говоря. Поэтому огромное вам спасибо за эту беседу, за этот час.
Спасибо.
Дорогие друзья, это был вечер воскресенья на радио «Вера». И у нас в гостях была Наталья Смирнова, тележурналист, автор и ведущая программы «В поисках Бога» на телеканале «Спас», режиссер документальных фильмов «Красная Пасха», «Неугасимый свет старчества», «Тайна блаженной Матроны» Ани Мнясевской, «Крест Северодонецка». И впереди еще очень много документальных фильмов у Натальи. Мы в этом совершенно убеждены с отцом Игорем.
Надеюсь.
Да, да, и желаем вам помощи Божией, покрова Пресвятой Богородицы и сил нашим слушателям всяческого благополучия и пост проводить молитвенно хорошо. У микрофонов были диакон Спасибо. Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всего вам доброго и до свидания.
С Богом.
С Богом.
Вечер воскресенья на радио «Вера».